Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! В эфире проект «Точка сборки». Сегодня в студии у нас традиционно Андрей Игоревич Масалович, эксперт по кибербезопасности.
Он Всем же привет.
Кибердед. Да.
Приветствую.
Андрей, ну, новость завирусилась по всему миру. Сергей Богдан, если я правильно склоняю, стал фактически киногероем. Он и раньше был...
Он и месяц назад был киногероем.
В Китае все к нему за подписью
шли. Кто не в теме, это человек, который пилотировал Су-57. Вот сейчас сегодня на авиашоу в Индии.
Да, да, да. Но у него, я понял, по-моему, на Су-35 около 1000 часов он налетал, да?
Он уже и на 57-м, похоже, столько же налетал, да.
Давай про этот инфоповод, очень интересный инфоповод по поводу Су-57-го.
Ну, смотри. Ну, первое, давай сначала начнем с другого инфоповода, чтобы расставить акценты. Вот, сегодня некому Дональду Трампу, там, ранее несудимого, пришло в голову, что Мексиканский залив зря назвали мексиканским, он его переименовал в Американский залив, American Gulf, и уже Google поправил, и уже в Википедии появилась статья, что вообще-то это американский залив. Вот, то есть мы живем в эпоху беспредела, то есть похоже на то, что не какие-то грамотные, уравновешенные и прагматичные республиканцы сменили эту выжившую из ума свору либералов, а просто как бы теневое мировое правительство поменяло команду игроков. Что все, вот этот стиль уже не хиляет. Вот что типа мир основан на правилах, это другое. Мы будем решать, кому что делать. Там мы разносчики демократии. Вот это уже не стреляет. Поэтому выпустили носителя другого стиля. А давайте теперь по беспределу. То есть в мир приходят 90-е, приходит образ силы. И в этом случае, ну, сам понимаешь, вот возьми любого человека с автоматом или там с пистолетом и спроси, он тебе скажет, что автомат стреляет ну, максимум несколько минут в день. Все остальное время демонстрирует, что у тебя на лямке что-то висит. Вот, демонстрировать
боятское
оружие, демонстрировать возможности, что он у тебя есть. Вот, и то же самое сейчас касается и самолетов. То есть, если бы наш разговор был пару месяцев назад, я бы разложил таблички, рассказал, что есть F-16, F-22, там F-35, есть J-20 у китайцев, есть наш Су-57.
Мираж есть еще.
Мираж есть. Есть Рафали, которые там индусы, французские, которые активно индусы покупают. И еще подтягивается, как ни странно, еще два игрока подтягиваются. Вот, уже приготовили напильники, допиливают свой самолет японцы и уже почти допилили или турки.
Китайцы там, нет?
Нет, у китайцев есть уже J-20, он нормально, они его сравнивают. Там считают, что он в одном классе Су-57. Но что здесь не так? Ну, первое, у меня в этой теме было несколько предысторий. Первое, я жил на восточной окраине Новосибирска, там на 9-м этаже окна выходили в сторону Чкаловского завода, завод имени Чкалова, который делал самолеты Сухого. И тогда как раз летали Су-7 и Су-7Б. Тяжелый. Вот, самолеты, которые брали там звуковой барьер у нас под окном, там все это бабахало. Вот, мы видели эти маневры, мы видели летчиков-истребителей, даже у одного парня из класса отец был летчик-истребитель. Вот тогда он приходил и рассказывал нам про самолеты, и уже тогда это было соревнование на, ну, как бы на убивание, на превосходство в воздухе. То есть дело не в том, какую ты скорость разовьешь, дело в том, можешь ли ты доминировать в бою. Вот. И, кстати сказать, и Су-7, и Су-7Б были удачными моделями с точки зрения летных характеристик, но, если честно, у них их 10 стран покупало тогда, когда вроде бы каждый за себя. Ну, вернее, Су-7 покупало 9 стран, Су-7Б покупало 10 стран. Вот. Причем треть наших самолетов шло, треть того, что производили заводы, что, ну, у меня отец там работал в отделе вооружения, я с детства какие-то цифры помню. Вот, но уже тогда была грустная цифра, что у мощных маневренных машин самый меньший налет на отказ. То есть там было, соврать,
подвигатель, 10, имеется в виду, да?
В основном, да, 10 летных, этих самых, летных происшествий в месяц. То есть 120 в год, это много.
Много, да.
Вот, из которых часть была аварийная. То есть там реально была большая нагрузка на летчиков-испытателей, там реально были большие усилия по доводке. Вот, то есть, короче, не надо гнаться за одной характеристикой, там самым быстрым или самым маневренным надо, чтобы в комплексе все работало, обеспечило тебе превосходство, еще и не разваливалось. Вот, и пилот мог с этим управляться.
А ты про школу сейчас... про старую знаешь, да, что самолеты все, вот наша школа, не знаю, как в Америке, они идут от пилота.
Это сейчас мы к этому придем, потому
я
что
понимаю,
это
из СССР
сейчас
пришло.
Американцы это обсуждают как новый современный российский прорыв. Самолет, который идет от пилота. Сейчас,
да,
сейчас мы к этому придем, это наша фишка. Вот. Что было тогда? Тогда еще шли разговоры, ну, я учился как раз были, я в школу пошел в 67-м, как раз конец 60-х, 70-х, то есть были разговоры про Вьетнам, про Корею, и вот тогда появилась первая проблема, то, что появились фактически совершенные самолеты, появилась идея тогда так называемых статически нестабильных самолетов, которые сам себя держат на курсе, ну, у него маневренность будет выше, но уже рук, скорости пилота, реакции пилота не хватит, его просто тупо удержать на курсе. Вот, так вот, и уже тогда выяснилась проблема, пилот не справляется, его на резком вираже вырубает, он просто... отвалится, надо виражи так рассчитывать, чтобы пилоту было нормально. Вот. И, во-вторых, он не успевает, у него не хватает реакции использовать мощность, ну, все фишки самолета. Вот. И пилоты счастливее не становились. То, что происходило в небе над Кореей, там, напоминало собачью свадьбу. То есть это было соревнование пилотов, а не самолетов. Вот. И после этого возникла идея, как бы, чтобы пилоты учили самолет. Ну, изначально учили разработчиков самолета, что они могут, что не могут. Рядом сидели врачи и подтверждали, что да, вот сейчас он вырубится, сейчас не вырубится. Вот это он может, вот это не может. Сейчас это довели до абсолюта. То есть, ну, у меня так прикольно сложилась судьба. Я был в Канаде на фирме, которая первой начала делать вот эти вот настоящие тренажеры, где человек сидит прямо в кабине. Самолет его качает, вот, трясет, он видит ровно все кнопочки на местах, как в кабине. Угу. Вот. Ну, потом я видел, как это сделано у нас, потом там даже был причастен к созданию одной компьютерной игры, очень, как оказалось, потом популярной. Вот, то есть я это представляю. И сейчас с приходом Су-57 наши сделали следующий шаг, то есть они сделали систему обучения не как тренажер, где учат пилота, а как систему обучения, где пилот, ну, идет взаимное обучение. Пилот учится летать на самолете, но он при этом учит самолет, какие именно виражи ему подходят.
Это нейронки пошли уже?
А? Нейронки. Там нейронки в полный рост уже в большом количестве. Там действительно умная система. Плюс к этому, во-первых, ее запихнули. Ну, так опять получилось. Я в сентябре там летал в невесомости. Меня брали в отряд космонавтов на тренировку. Я там видел вот эти их центрифуги, на которые пересильд крутили. Вот. И там показывали центрифугу, в которой собрана... То есть центрифуга, в которой собран вот этот вот пилотный тренажер. Он еще и сидит внутри центрифуги, ему врачи говорят, о, классный маневр, теперь то же самое, но на 2G, а теперь на 3G, а теперь на 5G, и там у человека щеки плывут по пузу.
И сколько у нас максимум человек держит?
Ну, там однократно, там очень сильно зависит, во-первых, в какую сторону тебя давит, ну, вот, там специально разные тренажеры, скажем, у этого самого гонщика на автомобиле, их там тоже тренируют, его бьет в бок. То есть у него основная перегрузка, вот, боковая. А пилота вдавливает, ну, вверх, вниз, этого самого, как ни странно, космонавту наиболее комфортно, потому что его кладут так, чтобы у него перегрузка шла самым удобным, в самом удобном направлении.
По оси, наверное,
вот
да,
так
получается.
Вот, чуть, ну, вперед на грудную клетку, по-моему, чуть снизу вверх или там чуть сверху вниз. А вот это самое комфортное, пилоту хуже. Вот, и мало того, вот в этом тренажере, кроме того, что испытывает реально, что он там видит, вот что он там делает, и что он пытается самолету показать, какие он маневры любит, вот, кроме настоящих тряски и перегрузок, ему еще на панель ставят дополнительные лампочки, вот, и он еще по ходу дела должен решать задачи на внимание. Ну, потому что иначе, если он себя плохо почувствовал, он знает, что вот можно сделать вот такой вираж и там 5 секунд поотдыхать. А тут не поотдыхаешь, тут у тебя зажигаются лампочки, ты должен на них реагировать. Ну, то есть еще постоянно активно следит, он вообще... Ну, у пилотов это называется обеспечение ситуационной осведомленности. Он вообще картинку держит или не держит. Вот, и вот за счет вот такого вот симбиоза самолета и пилота, вот, да, и вдобавок, напомню, у Су-57 еще на двигателе так называемый регулируемый вектор тяги, он еще покачивается, то есть он может делать маневры, ну, совершенно недостижимые для других самолетов, он может вставать в воздухе, ну, это знаменитая «Кобра», вот, он выходит из пике за 500 метров, там, немыслимо.
Я видел, у него вот плоский этот, как это, сопло плоское, и оно, если у американцев оно вот так двигается вверх-вниз, так у нас еще влево-вправо,
да, да,
вот
да,
эти
да,
маневры, да,
да,
наверное, ты
да,
говоришь?
Это, ну, то, что плоские сопла, это пришло еще с давних времен, когда честно пытались придумать самолет, который, ну, американцы первыми, там, по-моему, Локхит у них был, который перепрыгивал Америку за 15 минут. Вот, очень гордились. А, кстати, сейчас боевые самолеты не самые быстрые, не те, которые, короче, одни самолеты делают рекорды скорости, а на других воюют. Вот. Итак, первое, в чем наши превзошли, это симбиоз пилота и самолета. Вот. Ну и потом тот же упомянутый Богдан действительно творит чудеса. Месяц назад это было в Китае. А, вот, и народ ехал через весь Китай посмотреть на шоу. Сейчас это было в Индии, и за день до того, как объявили, что наши Су-57 выставят и будет пилотировать Богдан, американцы сняли два своих самолета, и там старенькие F-16 и F-35. Почему? Ну, они сказали, что, ну, типа, мы их два года назад показывали, все их и так уже видели, показывать нечего. Просто, чтобы сравнение не было катастрофически не в их пользу, потому что это, правда, катастрофа.
Богдан, если я не ошибаюсь, 8 или 9, 9 он перегрузку в 9 что-то,
ну,
говорил.
В общем,
что-то
там такое, какие-то
такая цифра.
Фантастические
фантастика,
вещи.
Да.
Да. Нет, он рассказывал, что у него были моменты, когда он вроде ситуацию контролировал, но напряжение было такое, что картинка превращалась в слайды. То есть тык-тык-тык, ну, то есть мозг пытался вырубиться. То есть он не видел не сплошную картинку, а как бы вот кадрами. Вот,
там отрубился, с давлением вырубился в голове, наверное, связано.
Да-да-да, ну, как бы отрубился-врубился. Вот, то есть это правда на пределах. Что это дает? То есть в прямом воздушном бою, в честном, ну, против такого пилота с таким самолетом в единстве шансов нет, это раз. Второе, похоже на то, что американцы проиграли главную войну за превосходство в мозгах покупателей. Ну, она была рассчитана на ком? У них было F-16, есть рабочая лошадка. Ну, правда, шпильку вставлю, она называется у них этот самый какой-то там атакующий сокол, вот какой-то фалькон, а в войсках ее вообще-то называли вайпер. Кстати, тот, кто курит, не знает, что слово вайпер означает гадюка.
Понятно.
Вот, то есть рабочая кличка F-16 в войсках, вообще-то гадюка. Вот, она, тем не менее, до сих пор служит, ну, ее, правда, уже сейчас сбрасывают во всякие там Украины, чтобы долетали, ну, не выбрасывать же совсем. Потом у них получилось откровенно неудачный F-22, он вышел не вовремя, и он был половинный, ну, как бы четвертое с половиной поколения. То есть до пятого не дотянем, надо было что-то показать. И все приговаривали за то, пока все будут ругать F-22 и с ним соревноваться, мы тихонько сделаем F-35, и он всех завоюет, потому что к этому моменту никто ничего подобного не сделает. Действительно, появился F-35, Ну, можно там характеристики посравнивать, наверное, в следующий, если сейчас интерес будет, но в следующий раз я приду с табличками, пообсуждаем на табличках характеристики. Но когда появился F-35, выяснилось, что уже подтягиваются китайцы со своим J-20. Ну, потом, напомню, это был 15-й год у китайцев, 17-й, а у нас был 20-й, вот тот самый Су-57. То есть в таких случаях то, что ты чуть-чуть запаздываешь, лучше. Ну, потому что...
В 20-м мы...
Мы выпустили, объявили, что он начал летать.
А.
Су-57. Вот. А у американцев 15-й, у китайцев 17-й. А, значит, и в таком случае вторым-третьим быть лучше, потому что все ошибки ты видишь, все характеристики ты видишь, ты можешь уже докрутить под них. Вот. И... Месяц назад случился один феерический эпизод. Там на него внимание мало кто обратил, потому что с него внимание пытались сбросить. Наши очень красиво показали, ну, офигенно показали там высший пилотаж, о котором все заговорили, вот, приковали интерес к нашему Су-57. Опять же, это единственный самолет из современных самолетов пятого поколения, который правда воюет. Он правда воюет, его практически никто не видел. Более того, он летает четверками. Еще не по одному. Но их тоже никто не видел. Он, правда, невидимка. То есть откуда-то пролетает с чистого неба. Вот. Слышится отдаленный гул. И опять чистое небо. Вот. Их никто не сбил и не может. Их никто не видел. Где они живут, тоже пока противник тьфу-тьфу не знает. Вот. Но месяц назад, когда начался с такой самодельный пиар Су-57, то выяснилось, что пришли недовольные индусы, сказали, мы же вас просили его не показывать, потому что мы к нему присматриваемся, а вы его показали китайцам, а там есть критические современные технологии, ну, в первую очередь, это самое покрытие кабины, покрытие фонаря и нижнее покрытие, которое обеспечивает невидимость радарную.
Напыление, да?
Вот, во-первых, это напыление, ну, во-вторых, вернее, во-первых, это композиты, их у Су-57 четверть веса, то есть, вернее, четверть конструкции по вот этим массогабаритам. Вот четверть конструкции композита, это, значит, углепластики. И, кстати, они сейчас прочнее, чем металл. Вот. Значит, индусы обижались, что вы их показываете, китайцы их сейчас слямзят, а нам потом решать, нужен нам самолет, про который китайцы все знают, потому что у них это тут же, как только слямзят, появится. Угу. Вот, пришли китайцы смотреть, а что за напыление, и увидели, что напыления-то, в общем, нет. Более того, торчат болты, более того, плохо состыкованы края панелей, то есть явно как будто самолет собирали на коленке руками, как опытный экземпляр. Вот. И американцы тут же начали раздувать скандал. Посмотрите, Су-57 не существует. Его прислали в единичном экземпляре, который, похоже, собирали там руками в мастерской гаечными ключами. Вот. И тут, как только американцы начали эту шумиху, что все, русские, Су-57 не существует, русские, значит, блефуют. Вот вдруг вылез кадр. Даже несколько кадров одного парня 10-летней давности с какого-то полигона под Волгоградом. Как-то так получилось, что у парня на суперпрофессиональной технике в чистом поле оказался парень с суперпрофессиональной техникой на станине с треногой, который с очень близкого расстояния вот этот самый вручную собранный самолетик пофоткал. Вот, и все поняли, что русские под видом Су-57 привезли его первый рабочий прототип, который проходил первые летные испытания 10 лет назад. Ну и возникает вопрос, если... То есть, во-первых, эти русские накололи китайцев, потому что передирать нечего. Вот современные технологии они не показывают. Во-вторых, не обидели индусов, потому что вот летает вот так, а покрытие мы вам покажем. Привезем к вам, вы посмотрите, как оно устроено. Вот, в-третьих, если у этих русских 10 лет назад вот это уже летало, что нам пели про F-35? Вот, F-35 еще тогда в пуповину не перерезал. Вот он только-только, ну, он в 15-м появился, а это кадр 14-го года.
Да, вот. Да.
Значит, то есть наши их локально переиграли. Вот теперь что происходит? Ну, надо, во-первых, сейчас брать некоторую поправку на такое зарождающаяся, скажем так, многопопия азиатская, то сейчас каждая страна пытается себя найти в будущем многополярном мире. И с этими подружить, и с этими, ну, начиная с Турции. И вот один из примеров Индия. Им очень нравятся наши миги и сушки. Вот. Более того, кто не знает, Су-30, одна из модификаций Су-30 в Индии выпускается. Там есть завод, который их делает. Более того, раньше они их в некотором количестве покупали. В 2019 году, ну, я просто много лет уже вовлечен в орбиты Рособоронэкспорта, это у меня на глазах происходило. В 2019 году вот, на столе лежали контракты на закупку, что индусы будут покупать у нас. Все, они определились, будут дальше с нами стратегически сотрудничать. Вот. Там было колоссальное давление, их передавили, они купили «Рафали». Вот. В прошлом, ну, французские истребители вместо наших. В прошлом году они, ну, это самое, контракт кончался, вот, они высказали недовольство и некоторое время очень активно гуглили, а что там у нас новенького по...
Ты как-то про Google Trend рассказывал.
Да-да-да, кстати, кому интересно, могу в тему подсказать очень хороший такой практический прием разведки. Google Trends показывает, что сейчас гуглят, ну, насколько велика интенсивность запросов по какому-нибудь конкретному словосочетанию. Вот, могу подсказать, когда проходят какие-нибудь серьезные переговоры касательно каких-то серьезных поставок, то название этих объектов поставок, неважно, там Абрамс или там Челленджер или Леопард или там Рафаль или это самое Су-35, вот, они редкие. То есть эти запросы в данной территории набирают редко. Их начинают набирать накануне важных событий, и плотность этого набора пропорциональна интересу заказчика.
Там еще и провинция, то есть, видна какая. Да,
да, за ними, ну, если есть хоть какой-то, какие-то взаимоотношения с Гуглом, для этого надо быть пользователем AdWords. Вот, ну, там, какой-нибудь помощный сайтик у них порекламировать, вот, чтобы они вам дали партнерский доступ. И тогда вы видите статистику, где кто сейчас, какие менеджеры из тех, кто готовит переговоры, сейчас кого гуглят. То есть вы сразу видите, какой интерес к вашему изделию, какой интерес к какому из конкурентов, с кем вы конкретно будете соревноваться, какие у вас шансы. И вот накануне, в прошлом году, накануне завершения контракта по «Рафалю», вот, они опять гуглили наши «Миги» и сушки, опять пригласили наших, опять договорились, но сказали, что они дотянут до весны 25 года, вернее, до вот февраля 25 года, и вот сейчас будут заключать тендер. Вот сейчас они уже по всем правилам многопопия сделали. Они объявили, что первое, мы хотим дружить с Россией, раз, но на нас давят, тут санкции. Вот, пока решение принять не можем. На нас давят, что мы купили «Рафали», он нам не очень нравится. Вот, но пока ответ дать не можем. Объявляем тендер. Сейчас прошел тендер, они сказали, да, по тендеру мы покупаем «Рафали», но попутно решили, что все-таки сушки тоже купим, тем более мы их сами выпускаем, докупим.
Это интересно. Французы сбрасывают в Украину «Миражи-2000», которые уже там устарели, да, и при этом гонят контракт на «Рафали». Все как-то взаимозаменяемо получается.
Нет, сейчас на самом деле, ну, поскольку страна 404 уже реально помойка, в нее как в помойку там старье и сбрасывают. Тут все просто. Ну, вернее, еще и как полигон используют, то есть новые вещи там туда тащат, чтобы попробовать. Вот, значит, и сейчас они, индусы, объявили, что первое, они все равно будут докупать у нас сушки, раз, будут докупать миги, два, и восстановят, ну, созрели, особенно после сегодняшних этих, после сегодняшнего пилотажа, созрели до того, чтобы опять войти в наш проект по Су-57. Ну, они уже в этом проекте были, он тогда просто как-то по-дурацки назывался, он назывался ПАКФА, там какой-то чего-то, какой-то авиационный комплекс там, фронтовой авиации, не помню, как точно расшифровывается. А, вот, ну, само слово ПАКФА уже, похоже, забывают, а вот Су-57 всем так нравится, как новый, слушай, новый такой
индус,
зверь.
У нас же еще Северная Корея там, да, я так понимаю?
Нет, сама ничего не производит, но...
В смысле, потребляет... интерес-то у них же тоже будет, да,
нет,
к нашим самолетам?
А география Рособоронэкспорта до начала СВО составляла 80 стран, сейчас уже более 90. Вот. То есть интерес к русскому оружию растет. Вот. И теперь, собственно, еще один. Итак, вернемся. То есть в пиарной битве мы, как ни странно, чувствуем себя довольно хорошо. Вот, надеяться на то, что кто-то придет, скажет, вау, мы у вас все покупаем, пока трудно, потому что мы живем в эпоху беспредела, там тут же туда же постучится какой-нибудь Трамп, скажет, все, мы вас сейчас отключаем от долларов, и вот, если будете дружить с этими русскими. То есть, пока некоторое время они попытаются с позиции силы на народ давить. К счастью, народ это видит, американцев не любит и во многих случаях уже посылает. Допустим, весь арабский мир уже научился американцев посылать и покупать то, что им надо. Ну, в плане вооружений. Половина Африки, та же история, а может и больше половины Африки. Сейчас так потихоньку пробуждается Азия и часть Латинской Америки уже тоже за нас. Вот, то есть здесь, то есть самолет как часть некоторого будущего превосходства в воздухе, мы пока удар держим. Вот, вторая часть – это бои будущего. Вот здесь, как ни странно, у нас есть наработки, правда, они пока виртуальные, ну, их, может, слава богу, что их никто не видел. А вот, потому что если они есть, их никто не видел, это круто. Вот, это, во-первых, совместные полеты, когда самолет управляет дроном, взаимодействует с дроном, использует его для разведки. То есть самолеты летят не парой, звеном, а звено, часть звена составляет, основную часть звена составляют беспилотники. Вот. А самолет, который его берегут, охраняют, выполняют разведку, то есть выполняют функции, где беспилотный аппарат потерять все-таки не так жалко, как с пилотом.
Да, это, кстати...
Ну и, кстати, они могут...
Вопрос был по поводу использования ФАБов, были споры, и Сивкова тоже. И он объяснил, ребят, ну это все очень просто, чтобы бомбардировщик взлетел и прошел, там, запустите дроны, грубо говоря, пусть ПВО там на них сосредоточится. То есть отвлеките внимание, разведуйте информацию. Ну, то есть, как бы, все давно понятно, известно.
Короче, вот и то, что ты говоришь, и то, что я говорю, сводится к одному. Сейчас, похоже, будет другая картинка боя. Там будут другие игроки в большом количестве, другое взаимодействие. Вот, соответственно, тот, кто научится, тот, кто придумает вот эту новую концепцию боя и ее испытает, тот и молодец. Почему, ну, скажем, в свое время был период, когда, ну, у меня когда-то был там контракт во Вьетнаме, мне действующие военные рассказывали, что русские, советские самолеты взлетели во время Вьетнамской войны, интерес в мире пробудили не потому, что они были технически совершенны, они были проще в управлении, ну, более дружественно для пилота, ему все было просто понятно, под него сделано, а без всякой этой заумной электроники, которая за тебя что-то там непонятное решает. Вот. А сейчас картинка боя целиком изменится. Да, и кроме того, они были опробованы на практике. Угу. То есть сейчас критерием истины будет первое, то, что, то есть, хорошо не то, что превосходит по характеристикам в теории, а то, что опробовано в условиях боя. Раз. Вот у нас в этом плане преимущество. Что хочешь, то и опробуй. Вот, летай не хочу. Второе, то, что воплотит удобную новую картину боя. Может быть, там самолеты, два беспилотника, может быть, самолеты, там 10 мелких обслуживающих беспилотников, может быть, какой-нибудь предварительный залп, чтобы там народ прифигел из каких-нибудь этих самых отвлекающих там ракет подешевле. Вот. Ну и кроме того, как оказалось, наши умеют нести огромный ассортимент вооружений. Это сразу было вот у Су-57, это было сразу проработано. То есть он на себе нести может, что хочет. И, кстати, отсек у него больше. Если не ошибаюсь, у этого там по 10 тонн, а у американцев 8,2. Ну, то есть он так вот так, загрузить
это
может
что, что
больше.
Что можно на 10 тонн загрузить, интересно.
Ну, много. Вот, то есть, чтобы не удлинять, короче, если резюмировать, сегодня был хороший день, кто хочет пересмотреть, уже появились кадры вот сегодняшнего этого воздушного шоу индийского, вот, в общем, на земле, в небесах и на море.
Да, надо еще махнуть крылом нам на прощание, это принято у летчиков. Да. Вот. Ладно, всем хорошего дня. Напоминаю, в эфире была программа «Точка сборки». И у нас в гостях был Андрей Игоревич Масолович.
Да. Всем доброй охоты. Ну, если тема зайдет, потом продолжим уже с техническими,
с удовольствием, да,
с техническими цифрами и характеристиками. Ладно, всем привет.